Зачем нужно хранить целомудрие? Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Послание апостола Павла к евреям, 13 глава, 4 стих. Все знают о том, что нарушение целомудрия – это грех. Только, к сожалению, ни в Европе, ни в нашей стране почти не осталось людей, сохраняющих целомудрие до брака. Молодые люди часто спрашивают, а почему нельзя? Что в этом такого? Можно по-разному отвечать на эти вопросы, но сначала хотелось бы привести пример из ветхозаветной истории. Царь Давид жил задолго до Рождества Христова. В те времена многоженство было узаконено лишь для того, чтобы численность народа возрастала, потому что только многочисленный народ, со всех сторон окруженный врагами, мог выжить. Эта мера имела характер временный, и вскоре от нее отказались. Господь в Евангелии определенно говорит о том, что нормой является единобрачие. Во времена царя Давида многоженство было принято, и у него было много детей от разных жен. Они были друг друга единокровными братьями и сестрами. И вот один из его сыновей, Амнон, воспевал нечистой страстью к своей единокровной сестре Фамаре. «И полюбил ее Амнон, сын Давида, и скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамаре сестры своей. Хитростью он заманил ее в свой покой и хотел, чтобы она разделила с ним ложе. Но она сказала, «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и износил его, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую он имел к ней, и сказал ей Амнон, «Встань, уйди». И Фамарь сказал ему, «Нет, брат, прогнать меня – это зло большее первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее, и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». Вторая книга царств, 13 глава. Такая жестокость весьма характерна для насильника по отношению к своей жертве. Этот яркий психологический момент с невероятной силой живописует нам темные стороны падшей человеческой природы. Преступник с ненавистью смотрит на свою жертву. Но история на этом не заканчивается. Ветхий Завет удивительно правдиво и трагично повествует о том, что было дальше. У Фамари был родной брат Авессалом. Он поклялся отомстить за нее, выждал момент и убил Амнона, своего единокровного брата, а затем долгое время скрывался от гнева отца. Однако царь Давид простил Авессалома. Сын поверил в то, что отец простил его и вернулся во дворец. Только, к сожалению, трагедия не прошла бесследно для их отношений. Авессалом задумал бунт против отца, восстал на него и был убит. В сражении воины Давида разгромили войско Авессалома. Спасаясь бегством, Авессалом на муле въехал в чащу леса и запутался волосами в ветвях дуба. Мул пошел дальше, а Авессалом повис между небом и землей. Один из преследователей, вопреки приказу царя Давида, вонзил 3 стрелы в сердце царского сына. Вот так эта заветная история с необыкновенной глубиной проникновения в человеческую природу показывает нам закономерности установленного на земле порядка. Нарушение нравственного закона влечет за собой страшные последствия. Грех никогда не остается безнаказанным. Почитая брак честен и ложа непорочна, церковь осуждает добрачные и внебрачные отношения, считая их смертным грехом. «Блуд не есть брак», – пишет святитель Василий Великий, – «и даже не начало брака. За добрачные связи многие расплачиваются выкидышами, рождением мертвых или неполноценных детей, сиротством, одиночеством, неустойчивостью последующего брака». Нравственный закон похож на закон естествознания, например, на закон всемирного тяготения. Знаешь ты о нем или нет, он существует. В истории с Авессаломом грех одного человека, правда не простого, а царевича, породил целую цепочку тяжелейших для древнеизраильского государства преступлений. Смерть 2 царских сыновей и гражданская война, в которой погибло множество людей – вот последствия нарушения нравственного закона. Что происходит сегодня? Молодые люди, особенно девушки, нецеломудренно себя ведут, нецеломудренно одеваются. Могу поделиться собственными впечатлениями. Однажды я поднимался из метро по лестнице и увидел перед собой молоденькую девицу, от которой было трудно сказать, полуодета она или полураздета. Отвожу глаза в сторону, и взгляд мой падает на милиционера, стоящего наверху лестницы. Делать ему, видимо, в тот момент было нечего, и он блуждающим взором смотрел по сторонам. И вдруг в поле его зрения попалась та самая полуобнаженная красотка. Грустно и забавно было видеть, как изменилось выражение его лица, Глаза округлились, лицо вытянулось. Его взгляд буквально впился в нее и не отпускал до самого выхода. Спрашивается, можно ли так искушать людей? Очевидно, что у этой девушки мало шансов сохранить целомудрие, да, скорее всего, она его и не сохранила. Ведь всем своим видом, всем своим нескромным поведением она кричит о своей доступности. А такой девушке, конечно же, не скажешь, что она хочет стать хорошей женой и матерью. Но вот что именно она желала продемонстрировать окружающим? Может, ей кажется, что она одета красиво? Действительно, критерии красоты могут быть разными. Представим себе разговор о женской красоте с рыбаком или моряком. Не нужно сильно напрягать воображение, чтобы догадаться, что именно мы услышим. Но вот апостол Петр был профессиональным рыбаком. Значительную часть своей жизни он занимался ловлей рыбы на Геннесаретском озере. И он сумел найти поразительные и высокопоэтические слова о женской красоте. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Первое послание апостола Петра, 3 глава, 3-4 стих. Вот удивительное определение красоты женской, нетленной, духовной красоты, которая достойна и девушки, и женщины, и жены, и матери. Первые христиане жили в эпоху не меньшего, а может быть даже и большего разврата, чем сейчас. В Римской империи рабыни не имели никаких прав. Их можно было использовать как угодно – покупать, продавать, обменивать на понравившуюся вещь. Разврат поощрялся и откровенно демонстрировался на аренах цирков. Но именно тогда и были сказаны слова о той самой вечной красоте апостолом Петром. А позже, благодаря влиянию церкви и первых христиан, то есть римских граждан, преображенных благодатью Божией, и римское общество стало другим. Вместо языческого принципа «человек человеку волк» определяющим стал принцип христианский «человек человеку Бог».